новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05. Столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили, самых свежих, актуальных, чтобы с вами вместе с экспертами их обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Но сейчас, по традиции, начнем с движения.
В движении.
Трехбальные пробки в городе. Есть время сейчас без затруднений добраться до дач, например, своих в Ближнем Подмосковье. Будьте внимательны, по МКАДу внутренняя сторона, здесь затруднение между Верхними Полями и съездом в Дзержинку. Также внешняя сторона между Калужским шоссе и Каширским шоссе стоит. И еще отмечу пробку МКАД Новая Рига, вот здесь вот прям у самого МКАДа дорожно-транспортное происшествие. И внешняя сторона перед Ленинградкой тоже тормозит, и еще на пересечении МКАДа и Ленинградки дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо. Внутренняя сторона в районе Большой Филевской улицы, в районе Сити есть затруднения. Внешние и внутренние стоят в районе Беговой улицы Савеловского вокзала. И Садовое кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Лидеры стран на саммите НАТО подписали украинский договор, так называется этот документ, будем его обсуждать. После мы с вами обсудим, что Федеральная антимонопольная служба выступила за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа. Также глава ростовского управления ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО. Вы помните эту нашумевшую историю в начале лета, и в итоге там разбирательства большие идут, теперь отставки последовали. И в России создадут короткий номер для анонимной помощи детям и родителям. Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, на полях саммита НАТО в Вашингтоне принят документ под названием «Украинский договор». Подписавшие его лидеры обязались реализовать пакет инициатив. Всего документ подписан президентами и премьерами 24 стран, включая Украину, а также лидером Европейского Союза. В числе прочего, страны пообещали собраться на высоком уровне в случае будущего нападения России и обсудить поддержку Украины. Документы подписали США, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Германия, Исландия. Много стран перечислять не буду. Так, в самом письме есть расхождение по числу стран, которые его подписали. Заявление следующее. Сегодня мы объявляем о заключении украинского договора с целью координации и ускорения наших коллективных усилий по удовлетворению комплексных потребностей Украины в безопасности, как это изложено в совместной декларации саммита НАТО, а также в соглашениях и договоренностях о безопасности, которые каждый из подписавших сторон заключила с Украиной, говорится в документе, который был опубликован на сайте Еврокомиссии. Алексей Финенко с нами, он доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук, эксперт РСМД. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно ли сделать какие-то выводы по итогам этого саммита?
Вообще или по связанным с гарантиями Украины?
Давайте вообще, а потом про гарантии Украины в частности.
Вы знаете, итогом этого саммита, я бы сказал, отсутствие какой-либо интересной интриги. НАТО сохраняет свое единство, НАТО вступает с враждебной позицией в отношении России. В общем-то, здесь нет никакой интриги. Несколько интересно, я бы сказал, здесь три основных момента. Момент первый. Зародилась интересная инициатива на Балтийском море в борьбе с так называемым в противоминной сфере, в которую вошли Германия, Польша, Швеция и Финляндия. То есть, посмотрите, американцы реализуют свою старую идею создания в НАТО особого субблока балтийских стран во главе с Германией для противостояния с Россией. Угу. Конечно, это идея не новая. Она, собственно, появилась у них еще где-то в районе 2004 года. Но сейчас она, скажем так, стала приобретать более зримое институциональное наполнение. Вот это первый такой важный, я бы отметил для себя, итог. Второй момент. Посмотрите на интересную американскую инициативу. Разместить ракеты в гиперзвуковые, средней дальности, баллистические, на территории Германии. Ведь, казалось бы, для удара по России им бы выгоднее разместить их было бы в Польше, в Прибалтике, в Финляндии. Гораздо меньше подлетное время, чем Германия.
А при чем тут Германия, да?
Видимо, хотят сорвать и немецкую идею создания собственных координаций с Польшей или самостоятельно собственных ракет средней дальности. То есть саммит подтверждает старую концепцию, которая была положена в основу НАТО еще в 1952 году. Америка в Европе, Германия под контролем, Россия вон. Или в науке она называется стратегия двойного сдерживания. Удерживать Германию в рамках внутри системы и Россию вне системы. Кстати, интересно, да, что госсекретарь Далис говорил в 1953-м не о Советском Союзе, а Россия. Россия вон. Да? Очень важный нюанс.
Понятно. Ага.
Вот это, ну и третий, гарантии безопасности Украины.
А дали их или не дали? Вот интересно.
А я боюсь, они вот что хотят сделать. Они хотят нам навязать невыгодную сделку. Вот вам русский разрушенный Донбасс, вот вам кусок Запорожской и Херсонской области, что называется, радуйтесь. Остальная Украина идет в НАТО, или она не идет в НАТО, так и быть, дадим мы вам эту кость, но под гарантиями безопасности со стороны НАТО. Или со стороны Евросоюза. Тут уж как они придумают. Чтобы нам возобновить в случае необходимости спецоперацию, было предельно сложно.
Так, ну, вот странная история получается, Алексей Валерьевич. Это выглядит, и об этом, кстати, даже и до этого говорили. Но вопрос, почему сделка невыгодна, и в каких случаях она может быть выгодной? То есть гарантии безопасности, как это видит НАТО и Евросоюз, в смысле на остатках Украины базы появятся? Или что? Какие у них есть козыри, чтобы, например, Россию именно принудить к их варианту сделки?
А козырь у них следующий. Первая идея тупика. То есть на фронте нет яркого прорыва ни с той, ни с другой стороны. Устали все, давайте договариваться. Козырь второй. Они все-таки надеются зайти к нам через Китай или через Индию. Чтобы они нас уломали на эту сделку, сказали, ну давайте уже идите на перемирие любой ценой. Третий момент. Они нам это даже представят так, что вроде как в России в чем-то и выиграла. Да, те территории, которые вы успели занять, те ваши. Так и быть. Оно вроде как победа, да, внешне. А если разобраться, то это будет отнюдь не победа. Потому что, во-первых, получается, мы не освободили ни один из регионов, который конституционно до конца вошел в состав России осенью 22 года. То есть, получается, вся мощь России не справилась, как они говорят, с пятистепенным государством.
Но это вопрос, что подсвечивает, что нет, по сути.
Что?
По сути, здесь вопрос заключается в том, какие именно варианты подсвечиваете, а какие варианты уводить в тень. Потому что точно так же Российская Федерация все операции подсвечивает, что мощь НАТО, мощи НАТО недостаточно.
Я вам расскажу, как они это трактуют.
Я понимаю, я понимаю.
Я рассказываю, Жень, как они трактуют это. А не как мы. Мы можем как угодно это трактовать. Мы сейчас в их логике
рассуждаем. Конечно.
Они говорят, мощь НАТО, а где тут авиация НАТО? Мы еще и не вмешались напрямую. А вот вы напрямую уже вмешались и не смогли победить. Тут, понимаете, игра как ставки. Если до этого мы могли говорить до 22 года, а мы еще не вмешались, а вот когда мы вмешаемся, Украине конец, то теперь мы уже, так сказать, не сможем. Это первое. Второй момент. Подсветят они следующее, что Харьковская эта область, Сумская, останутся за Украиной. А вот там можно размещать даже базы для ракет. Ну и, наконец, третий момент. Они нам даже могут выбросить косточку, сказать, что Украину мы в НАТО не берем. Но дадим ей статус ключевого с партнера вне НАТО. Например, как у США с Пакистаном и с Южной Кореей. Major non-NATO allies.
И там будет какой-то режим, условно, там, Зеленский 2.0, который будет сводить все к антироссийской риторике.
Да, подготовка к реваншу. А с фронта придут участники военных действий, которые своим детям расскажут, что они победили под Красным Лиманом, под Балаклеей и так далее.
Алексей Валерьевич, есть ли, с вашей точки зрения, некая недооценка все-таки вот таких саммитов, как саммит НАТО, который прошел с нашей стороны? Или это просто фон, а мы идем своим путем?
Я не вижу никакой недооценки. Mm-hmm. Что мы враги, мы это знаем, с 97-го года, с расширения НАТО на восток. Mm-hmm. То, что Франция и Германия не будут всерьез ссориться с США ради нас, мы это знаем с косовской операции 99-го года. То, что они нарушили основополагающий акт России-НАТО и строят базы в Восточной Европе против нас, мы это знаем с Уэльского саммита 2014 года. Что тут для нам недооценивать?
То, что сейчас происходит, это некий все равно пролог к крупному европейскому конфликту, и до этого дела будут докручивать или нет?
Конечно, безусловно. Они, под это уже работает целая машина и военная, и идеологическая, и мобилизационная. Другое дело, в какой-то будет конфликт. Вот сегодня они не готовы к крупному военному конфликту с Россией. Для войны с Россией нужен солдат. Нужно поднять какие-то сухопутные армии. А для этого нужно время.
Угу. А время на кого сейчас работает, как вы думаете?
Вы знаете, смотря в каком аспекте на это...
Я вам поясню, в каком аспекте. Российская Федерация, понимая, в какой логике рассуждают европейцы, американцы, НАТО в целом, какие у нас есть возможности для того, чтобы продвигать свою идею вот этих вот, там, не знаю, соглашений или судьбы Украины, по судьбе Украины, и гарантии безопасности, конечно же.
Возможности у нас только одна. Забыть про это и сказать себе несколько важных вещей. Первое, никакие мы не партнеры, никогда мы ими не были и не будем с НАТО. Второе, да, конфликт неизбежен и надо к нему готовиться. Наверное, на Балтийском море, может быть, севернее, в районе Финляндии, скандинавских стран. Может быть, Польша, Белоруссия. Но конфликт неизбежен, давайте это примем сердцем, как говорится. И так же, как принимали наши дедушки, бабушки в 30-е годы. Что не в 70-е, да, в золотых брежневских годах,
понятно,
а в 30-е.
Да.
Что война неизбежна, и надо жить с этим. И третий момент, что до тех пор, пока мы не одержим реальную победу на поле боя, никакое НАТО не пойдет нам дипломатически ни на какие уступки. Дипломатия хороша только там, когда одержана военная победа. Без этого нет дипломатии.
Спасибо большое, Алексей Валерьевич.
Но это дипломатия слабого.
Понятно. Спасибо большое. Алексей Финенко был с нами, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук и эксперт РСМД. Здесь есть еще, на что я обращаю ваше внимание, из заявлений по поводу Украины. Кто-то из слушателей написал, что там прописали. Может быть, то же самое, как и саммит в Швейцарии. А мы зря панику нагнетаем, говорит слушатель. Послушайте, панику никто не нагнетает. Просто речь идет о том, что НАТО продвигает свое видение, допускает несколько вариантов развития событий и пытается, соответственно, укрепить свои позиции. Вот Алексей Финенко рассказал, в чем с его точки зрения заключается логика принятия решений на Западе. А с нашей стороны задача перед нами стоит такая, чтобы там, перестать думать, что когда-то, например, мы будем партнерами. Вот сейчас, то есть есть же такая, знаете, есть такое заблуждение, когда говорят, что вот именно СВО закончится, и все, соответственно, там, многие страны перейдут на сторону России, вынуждены будут западники разморозить активы, что-то еще будет, какой-то адекватный режим там на остатках Украины появится. Но откуда мы это взяли? Откуда у нас такая установка? То есть понятно, хорошо, чтобы было бы. Но расслабляться точно не время, потому что накачка информационного, накачка общества российской угрозой, постоянное продвижение тем по поводу Балтики, Калининграда, каких-то островов, которые Швеции принадлежат, и вдруг якобы Россия на них претендует, разгон, соответственно, европейской промышленности тяжелый, плюс эта история с ракетами, плюс помощь Украине. Это же не просто так делается. То есть, вот Алексей Финенко говорит, что конфликт... В каком формате он неизбежен? Вот это вопрос. В каком формате? И в какое время он может произойти? Но готовиться нужно в любом случае ко всему.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава ростовского управления ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО. Комиссия завершила служебную проверку по факту захвата заложников. По итогам проверки принято решение об увольнении 4 сотрудников и привлечении 16 человек к дисциплинарной ответственности. В отставку подал начальник регионального управления по Ростовской области Дмитрий Безруких, его первый зам Василий Гордеев. Безрукий генерал-лейтенант внутренней службы. В сентябре 2020 года указом президента он назначил на должность начальника регионального управления ФСИН. Безруких награжден государственными наградами, следует из информации на сайте ведомства. Его первый заместитель Василий Гордеев, полковник внутренней службы. На своей должности он курировал оперативно-режимную работу. Для стабилизации работы и оказания практической помощи в управлении ФСИН России по Ростовской области направлена группа наиболее опытных сотрудников ФСИН, говорится в сообщении ведомства. Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, добрый день.
Добрый день.
А что можно сказать об уровне компетентности руководящего состава на этом примере?
Ну, на самом деле, если мы говорим уже про тот инцидент, который произошел, то вопросов масса. В целом было непонятно, почему люди не слишком компетентные управляют таким сложным регионом. Это сложный регион. Почему? Потому что там располагается у нас несколько судов военных, где практически в ежедневном режиме рассматриваются дела по терроризму, где переполнены все СИЗО, где в целом обстановка очень сложная, повторюсь. Поэтому стоило бы думать, что как раз там и начальник суперпрофессионал, и все его заместители, это вот прям люди особой категории.
Да.
Но, как мы увидели, до этого не произошло, поэтому вот сейчас они постфактум пытаются изменить ситуацию. Конечно, можно говорить, что поздно, но, тем не менее, лучше хоть когда-то, чем никогда. И в целом, вот те меры, которые предлагает ФСИН, точнее, уже они начали их реализовывать, они выглядят вполне себе адекватными. Другое дело, что мы не знаем, кого конкретно туда направят из центрального аппарата, насколько они будут компетентны, потому что представлять их можно по-разному, а на самом деле это могут быть люди, которые исключительно вот сидели, занимались какой-то работой, связанной с бумагами, и не понимают, когда, что называется, спускаются на землю, вот всех тех особенностей, которые свойственны вот таким... Да, сложным изолятором.
Увольнение одного и приход другого решает проблему точечно, или все-таки мы понимаем, что у ФСИНа, например, в связи с вот этими громкими событиями и у структуры там силовых в целом происходит некий аудит того, какие подходы использовались?
Я думаю, что уже аудит такой произошел, потому что у них было несколько таких действительно серьезных совещаний, разбор полетов, как мы сказали. И ситуация громкая, она была доведена до руководства страны. И не делать выводы просто невозможно. Другое дело, что насколько в итоге будут приняты эффективные меры для всех других СИЗО. У нас такой регион не один. У нас есть еще, на мой взгляд, как минимум несколько достаточно сложных, и в том числе это новые территории, где все непросто, и с колониями, и с СИЗО. И, по идее, хотелось бы, чтобы как раз компетентные сотрудники не только в Ростове оказались по факту, да, но и в тех непростых субъектах тоже. Но хватит ли у нас сотрудников вот таких компетентных? Вопрос. Потому что нехватка кадров в целом, она систему ФСИН преследует на протяжении всех последних лет.
Вот здесь интересный момент возникает, то есть насколько эта ситуация вообще серьезная и отражается на ведомстве, потому что, во-первых, случай не рядовой, во-вторых, начальников подобного уровня назначают указом президента, плюс у этого человека там есть награды определенные, и вот здесь возникает вопрос, соответственно, если, вот это произошло, то есть сказать, что там, не знаю, не доглядели, что там еще, не обращали внимания, может быть, подставили, может быть, еще что-то, но сложно.
Вы знаете, что касается назначения указом президента,
да,
абсолютно точно президент не знает всех руководителей.
Конечно, системы. Очевидно совершенно.
И не может этого знать. То есть он исключительно доверяет тем работникам кадрового управления, которые бумаги приносят. Что касается, что они не доглядели, знаете, мне кажется, это в целом сработала такая общая ситуация, которая сложилась. А ведь в каждом изоляторе, в каждом СИЗО частым гостем является прокурор, надзирающий. Угу. А, собственно, вот он как контролирующий субъект, да, он посещает, он выносит какие-то свои представления и так далее. Там, кроме того, бывают правозащитники. А там частный гость должен быть уполномоченный по правам человека в регионе. Это еще один институт государственной защиты, который является, по сути, тоже контролирующим органом. То есть это я даже, наверное, не все перечислила, потому что и депутаты у нас имеют право в изоляторе и колонии смотреть, все ли там правильно, все ли там соответствует тем реалиям, которым должны соответствовать. Но по факту что мы видим? Что прокуроры часто дружат с начальниками СИЗО и колонии. Они даже иногда являются какими-нибудь дальними там, родственниками и так далее. Все же в пределах одного региона. Угу. Что касается правозащитников, их максимально стараются отстранить. И когда они приходят, им показывают все самое там, прогрессивное, самое интересное, как представителям общества. И для того, чтобы понять, что за этим скрывается масса нарушений, правозащитники должны быть опытные, во-первых, да, и иметь какую-то такую базу, основу подготовки. Поэтому, извините, некоторых правозащитников, которые приходят, смотрят и пишут, что нарушения не видели, нельзя, потому что, повторюсь, опыта такого нет. Это целая система должна быть подготовки вот этих самых правозащитников. Но в этом должно быть заинтересовано государство. Кажется, что ведомство сейчас как будто бы транслирует, что оно само себя может контролировать. И мы, на примере Ростова убедились, что нет, это не так. Обязательно нужен общественный контроль, обязательно нужно, чтобы туда и людей пускали с воли, которые бы, в принципе, могли бы как-то своими какими-то предложениями, инициативами изменять ситуацию. Будет непонятно.
Спасибо большое, Ева. Да, благодарю. Ева Меркачева была с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. С вашей точки зрения, на каком уровне происходит поломка в управленческом плане? Что, во-первых, подобного рода преступления происходят. Я напомню, что в Ростовской области 16 июня... Соответственно, значит, 6 человек, которые содержались в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, захватили в заложники 2 сотрудников ФСИН. Нападавшие называли себя сторонниками запрещенного в России исламского государства. Через несколько часов здание взяли штурмом. В ходе операции по освобождению заложников часть преступников была ликвидирована, часть задержана. А в итоге, спустя, получается, 3 недели, глава Ростовского управления ФСИН подает в отставку после захвата заложников. Там нету никаких заявлений с его стороны. Понятно, что там идет расследование, как такое стало возможным. Но сам факт налицо. Проблема существует, потому что я напомню, что после СИЗО в Ростове-на-Дону произошло другое преступление. Это массовый расстрел полицейских в Дагестане. И там, соответственно, вообще сыновья там, и какие-то племянники главы района были задействованы в этом преступлении. И все эти факты дали повод рассуждать, где нужно проводить аудит, где нужно исправлять какие-то поломки, чтобы подобного рода преступления не происходило. 7373-948, телефон прямого эфира. С одного места уйдет, на другое придет. Людей не хватает, говорит Панк 13. Вы знаете, это резонанс. Это не просто там сбежал какой-то, маньяк, бывало такое тоже, да, или прорыли тоннели и побег совершили из какой-нибудь исправительной колонии или еще где-то. Это терроризм. Захватили в заложники боевики, адепты запрещенного ИГИЛа захватили в заложники не абы кого, а сотрудников СИНа, которые что, были напуганы, эффект неожиданности сработал, что-то еще, потому что звучало, и даже с Евой Меркачевой мы на эту тему тоже говорили в одном из эфиров, она говорила, есть другая проблема, что да, ваххабитов, экстремистов задерживают, сажают в тюрьму, в СИЗО, но при этом к ним могут подсаживать, например, людей, которых, условно, по экономическим преступлениям задержали, чтобы те на них поднадавили. И это тоже очень странная история. Очень странная. Плюс вопросы, насколько люди, задержанные по подозрению в экстремизме, насколько они могут привлекать на свою сторону и там проповедовать, начинать среди других арестованных заключенных. В этом тоже есть проблема. Резонанс насколько? На неделю система закрытая, никто не узнает. Панк, а с чего вы взяли, что система реагирует исключительно только на резонанс и ждет, когда он уляжется? Внутри процессы происходят, и что-то мне подсказывает, что очень серьезное. Панк, 14.30 новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем и к следующей теме переходим. ФАС выступила за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе ведомства. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля. На данный момент продление этой меры не обсуждается. Ограничения на экспорт топлива позволят насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанный в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, а также обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей. ФАС России продолжит следить за ситуацией на топливном рынке во всех регионах, обещают ведомстве, и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры реагирования. Григорий Баженов с нами, он руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз». Григорий Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а есть ли проблема, вот как это понять, это некое ручное управление или все-таки нет?
Это именно оно и есть, ручное управление в чистом виде. Насколько вот оно может быть эталонным ручным управлением, вот настолько оно эталонно.
Но это проблема, нет?
Я считаю, что это проблема, потому что в целом как бы отрасль не может нормально работать в условиях ручного управления, потому что это подразумевает существенные риски. Вы не можете нормально планировать производственный процесс, вы не можете нормально планировать контрактный процесс. Ну, то есть как вы можете заключать, например, контракты на поставку, когда у вас могут обрубить экспорт в тот или иной момент времени, да? Или как вы можете в целом планировать в отношении там той же самой маржинальности вашего бизнеса, если она может то сжиматься, то расширяться под воздействием чисто регуляторных решений. Поэтому, ну, конечно, я к этому негативно отношусь. Я понимаю, почему это предпринимается, понимаю, почему это возникает так или иначе, но в то же самое время это скорее ну, такой факт, который предполагает расписывание в том, что системных мер каких-то найти так и не удалось.
Угу. Но, Григорий Александрович, смотрите, насколько я понимаю, есть Федеральная антимонопольная служба, которая активно включается вот в процесс там, отслеживания там, отсутствия картельных сговоров и прочих механизмов, но плюс есть внимание правительства к этой теме. И кажется, если ФСИН говорит, что нужно запрет вводить заново, просто не продлевать действующие меры, так изначально, может быть, рассматривали, что эти меры будут исключительно временные, и потом вот этот мораторий будет обратно возвращен? Или же смотрят по динамике?
Так что временное? Временный запрет или временное разрешение на поставку? Понимаете?
Вот это правда, это вопрос. Что здесь
временно? Что является временным в данном случае? Вот ничто не является таким постоянным, как то, что вводится временно. Поэтому... Безусловно, это как бы одна из существенных проблем, которая на сегодняшний день имеет место в отрасли. Вот. Я еще раз повторюсь, что мое мнение очень простое. Я понимаю, почему это действует. И в целом я могу как бы даже в моменте, да, подойти с одобрением к тому, что ну, вводится запрет, когда там цены скачут, очень сильно побежали вперед. И я могу к этому с одобрением отнестись, если параллельно будет разрабатываться какой-то дееспособный механизм, который позволит создать ну, некую нормальную рыночную структуру, где будут сбалансированы интересы, предложения и спроса, и, соответственно, где мы будем жить по каким-то постоянным правилам, которые будут каждому давать свое.
А да? Это какая-то структура, будет... которая... Это какая-то структура, которая отличается
структура,
от биржи?
Нет, структура, я имею в виду не организация, я имею в виду ну, в том плане, что мы получаем с вами ну, определенный
определенные правила, да, которые позволяют нам жить, как бы, и нормально работать, и каждому, как бы, сдавать ту заслугу, грубо говоря. Вот это вот, ну, вот таких правил у нас, к сожалению, нет. У нас есть ручное регулирование, и когда оно то в одну, то в другую сторону действует, ну, как бы, как это можно?
Да, но, то есть, получается, может быть, тогда от рыночной системы отказываться, то есть, или обязать нефтяников, что есть определенный объем, которым они должны насытить внутренний рынок, соответственно, а все остальное можно, соответственно, сбывать.
Слушайте, ну, у нас ситуация-то какая?
Да.
Она же заключается в том, что вот есть у нас биржа, например, да, и в рамках биржи у нас есть конкурентный спрос, то есть у нас множество участников хотят купить это топливо. Это же не только там владельцы АЗС, это в том числе там какие-нибудь мелкооптовики, например. Это еще и могут быть трейдеры, которые покупают объем, потом их перепродают куда-то, да, и так далее. Но вот этот спрос, он конкурентный в целом. А есть предложение, оно недостаточно конкурентно, потому что, ну, у нас очевидно, что в отношении вот само по себе инфраструктуры МПЗ сильный перекос в сторону вертикально интегрированных нефтяных компаний. Независимых МПЗ практически нет. Да, и, соответственно, базис этих самых поставок, которые могут там здесь как-то сконкурировать по отношению к крупным компаниям, просто нет.
Ну, а вы предлагаете, нет, какой вариант? То есть убирать винки, как да. Standard Oil когда-то
нет,
делили?
И, соответственно, нет. Смотрите, здесь что можно говорить? Здесь либо мы, скажем так, вводим правила, которые начинают балансировать спрос и предложение, соответственно, мы просто значительно больше объема начинаем прокачивать через биржу для того, чтобы у нас, соответственно, спрос, который вот растет, да, конкурентный, он балансировался, соответственно, предложением. Вот. И в данном случае речь идет о еще большем повышении нормативов поставок. В принципе, как бы нет никакой проблемы в том, чтобы значительный объем прокачивать через биржу. В том числе, пусть и экспортные продажи там идут через биржу, приходят, покупают. И тогда у нас будет более рыночная структура. Да, да, там есть еще ряд важных новаций, связанных еще и с тем, как должна быть выстроена система в отношении там розничного ценообразования и так далее. Но вот в отношении опта хотя бы вот нечто подобное сделать. У нас же просто вот то запрет, то разрешение, то запрет, то разрешение. Я не вижу в этом никакой системы.
Но насколько система вот запрет-разрешение позволяет участникам рынка долгосрочно планировать, соответственно, ну, там, свои действия?
Плохо позволяет.
Плохо позволяет.
Плохо позволяет. Ну, смотрите, у нас, например, есть, я в большей степени, конечно, отвечаю не столько за оптовый сегмент, сколько за розницу.
За розницу, конечно,
могу
да.
Сказать, что, я могу сказать, что в отношении розницы у нас, скажем так, скорее дефицит АЗС наблюдается, чем какое-то значимое количество. Заправки многие закрываются в настоящее время. Какой-то прогнозируемой маржинальности дожидаться не получается у многих. Да, бывают годы, когда ну просто все замечательно, просто все превосходно. Оптовая конъюнктура восхитительная, как в 22-м году, и можно работать ни о чем не думать. Но потом следует 23-й год, в котором у вас маржинальность нулевая погода, да, иногда уходит в отрицательные зоны. И, конечно, как бы это не стимулирует инвестиции в отрасль, это не создает предпосылок для того, чтобы все больше заправок строить, и, соответственно, это еще и вступает, понимаете, в определенное противоречие в отношении того, как, в принципе, у нас экономика перестраивается. У нас же очень сильно активизируется внутренний туризм, например. И там на некоторых трассах просто, ну, буквально не хватает АЗС. Ну, когда у вас там расстояние больше сотни километров.
Ну, АЗС, конечно, да.
Как бы на трассах. Это, мне кажется, не совсем правильная история. А когда мы подъезжаем к этим АЗС, там очередь, и заправляться можно минут там 40, час, 2. Это же говорит явно о недостатке. Будь там маржинальная эта история, конечно, бы инвестировали, вкладывали, строили бы АЗС-ки. Но это же не так.
Григорий Александрович, насколько на ценах сейчас сказываются опасения по поводу атак дронов на объекты нефтяной отрасли и, соответственно, там всякие ремонты, текущие ремонты
ТПЗ? По поводу атак сейчас уже не так сказывается. Мне кажется, что самые такие выраженные опасения были все-таки перед президентскими выборами, да, когда были самые массированные атаки беспилотников на, соответственно, МПЗ. Вот, и тогда мы видели эти скачки, скажем так, в реальном времени, да, но они в долгосрок, мне кажется, не перенеслись, потому что их сгладили другие, в том числе регуляторные факторы. Вот. Ну и плюс ко всему, как бы здесь может быть какая-то, скажем так, проблема, ну,
как-то есть определенная премия там в АПТЕ, связанная с тем, что мы не знаем до конца, какого же на самом деле ущерб, да, был нанесен инфраструктуре.
Да.
Есть как бы сторонние оценки, и может быть там какая-то дельта в цене она сидит, но это очень тяжело понять без соответственной информации. А у нас чем дальше, тем, соответственно, меньше информации доступна, и все еще все сложнее анализировать. В общем, и как бы в отношении самой по себе истории с нефтепродуктами все становится, на мой взгляд, только хуже. Все чаще будет применяться практика вот такого ручного управления, которое намного менее предсказуемо. И вот все больше будет данных закрываться, ну и, безусловно, это будет вводить нас только еще больше гадания на кофейной гуще.
Понятно. Спасибо большое, Григорий. Александр Григорий Баженов был с нами, руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз». Зачем устраивает рынок по газу и нефти, когда по жизни управляют им монополии? Говорит Марина, национализировать нефтяную отрасль, держать все в руках государства. А откуда убеждение, что если национализировать отрасль формально, то, соответственно, все будет стоить 3 копейки? И обратите, пожалуйста, внимание, в текущей ситуации нефтегазовый сектор – крупнейший налогоплательщик. И, может быть, кстати, именно такая бизнес-модель, которая сформировалась в стране, позволила довольно оперативно перестроить цепочки поставок, когда вводился там, западными странами эмбарго на там, потолки ценовые. Бизнес, пытаясь найти возможности заработать и имея обязательства перед государством, начал лихорадочно искать варианты перестройки экспорта, и это сделать удалось. Пришла мысль, и довольно оперативно это удалось сделать, пришла мысль по поводу там, других страховок собственных, флота, который в Америке называется серым флотом, но на самом деле просто он, американцы его не видят, там, договоренности с другими странами. Понимаете? Поэтому не все так однозначно. Нельзя точно совершенно относиться и трактовать ситуацию, как вот бизнес – это вселенское зло. Бизнес вообще не вселенское зло. И нельзя говорить о том, что здесь просто разгул какой-то там, каких-то странных подходов со стороны бизнеса к ценообразованию, потому что государство для государства очень важной задачей представляется регулировка цен на топливо в нынешней ситуации. Но при этом для государства также важно, чтобы бизнес сам работал, искал новые выходы, и бизнес был заинтересован, чтобы этим заниматься. Понимаете? Поэтому, ну вот, ну тонко, тонко. Ручное управление, ну вот оно такое. Выработают какую-то новую схему потом? Возможно. И более того, когда вы говорите опять про национализацию нефтяной отрасли, налоги уберут из стоимости бензина? Акцизы, я имею в виду. И поэтому он будет стоить там не 56 рублей, а 56 копеек? Вряд ли. Ну, вряд ли, точно совершенно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, теперь давайте про детей поговорим. В России создадут короткий номер для анонимной помощи детям и родителям. Сообщить о проблеме можно будет, набрав 124. Операторы колл-центра окажут экстренную психологическую помощь, рассказали в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он также поручил проработать вопрос с Министерством цифрового развития. То есть у нас есть номер 112, это экстренной службы, и теперь 124. Это номер, куда можно будет позвонить и оперативно получить психологическую помощь. Ольга Ярославская сейчас с нами на связи, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, кто может оказывать помощь в таком случае? Самое главное, это оперативная помощь психологов или это там по заявке в опеку, что-то еще?
Мне кажется, что здесь надо разделить эту помощь на несколько составляющих. Uh-huh. Знаете, как вот сделать добавочное, 1, 2, 3, что называется. Первое, мне кажется, это СОС. СОС – это когда идет угроза жизни. это когда идет насильственные действия какие-то. Это тогда, когда вот человек находится в панике, и ему нужна помощь не просто психолога, да, а вот нужно убежище, да, и вот такой совет, который может спасти жизнь или предотвратить что-то. Мне кажется, что это будет важным. Возможно, сюда надо, если мы говорим для подростков, понимаете, здесь надо разделить, опять же, для семьи или для несовершеннолетних. Может ли сюда обращаться несовершеннолетний? Мне кажется, что да, тоже может, потому что это будет правильно, особенно для подростков. Например, буллинг. Буллинг в школе. Когда родителям не говорим, ну, по причине того, что подростковый возраст, страшно, потом разные отношения бывают в семье. Вот. Сверстникам не говорим, потому что они булят, да, я одинок, и вот чтобы не остаться ребенку в этом одиночестве, это тоже крайне важно. Но и еще одну, мне кажется, вещь, которую обязательно вот мне хотелось, чтобы это было, потому что вот я по своим наблюдениям могу сказать, что этого, к сожалению, явно не хватает. Это тогда, когда семья или даже вот просто ребенок теряет одного из родителей. То есть это может быть как смерть, так и очень трагичный болезненный развод, да, когда ребенок отчуждается, а ничего сделать не может, понимает, что что-то происходит неправильно, а вот мама куда-то делась или папа куда-то делся, никто ничего не объясняет. Вот это тоже вещь, которая сейчас для ребят, она, ну, абсолютно... абсолютно не охвачено, то есть это пустота просто.
Извините, Жень, еще. Я просто хотела уточнить, то есть я правильно понимаю, что можно создать эту службу по аналогии с сервисом экстренной службы, когда есть там 112 набрал, и здесь можно и в скорую, и в пожарную, в зависимости от ситуации. Но интересен другой момент. Нужно тогда с людьми проводить ликбез, потому что если у нас люди могут по любому поводу вызвать скорую помощь, то есть проблема с принятием того, что можно получить психологическую помощь. У нас эта тема все-таки как-то стигматизирована, согласитесь, отчасти.
Да, я согласна. Более того, Жень, я могу вам так сказать, Евгения, что у нас и вопрос о психиатрической помощи вообще в отдельном сегменте. И об этом тоже. Ведь у нас, если, например, что-то случается с близким человеком, и мы понимаем, что в 0,3 это еще надо понять, догадаться, да, что, что это психиатрия. А если человек никогда с этим не сталкивался, это иногда может казаться, что это плохое поведение. Это вообще неплохое поведение. То есть вот такая, пускай консультационная, вот третий аспект, который я как раз хочу предложить, это такая некая правовая информационная поддержка, которая бы по регионам давала бы, а вам надо туда, и давала бы контакт, а вам надо бы туда, и давала бы контакты. Потому что вот смотрите, мы с чем сталкиваемся. В интернете полно всего.
Да.
Вот вроде все есть в интернете. Но найти то, что тебе надо, крайне сложно, потому что мы же знаем, как работает интернет, да? То есть он вперед выталкивает все, что, то, все, что ему есть. Выгодно, а то, что нужно реально человеку, большой вопрос, на каком это месте там будет, и надо закопаться для этого человека. Теперь кто может оказывать? Конечно, безусловно, это госструктуры, но мне кажется, что еще очень большая часть – это НКО. У нас некоммерческий сектор, который сидит на грантовой поддержке как федеральной, так и региональной, он очень сильно развит и поддерживается государством. И я думаю, что НКО вот с большим удовольствием вступит вот в эту историю. Другой вопрос, что государство должно контролировать профессиональный уровень тех людей, которые будут оказывать эту помощь. Но это, мне кажется, все вполне себе можно выстроить.
А насколько вот наши слушатели сейчас даже уже вопросы задают, это что-то сродни ювенальной юстиции, потому что ребенку не понравится, что у него планшет забрали, он начнет на родителей жаловаться. Это, кстати, тоже очень распространенный тезис, что вот детям не надо лишний раз давать возможность кому-то звонить, а то он обидится на родителя, и, значит, там, а на родителя уголовку заведут, ну, что-нибудь такое.
Ну, слушайте, вообще вот этот миф о ювенальной... Во-первых, ювенальная юстиция – это термин, который не имеет к отбору детей и вообще к тому, о чем мы сейчас вот только что сказали, никакого отношения. Ювенальная юстиция – это просто правосудие, в которое задействован несовершеннолетний. Это вообще вопрос термина... Это термин судейский, там, где суд. Это вообще... У нас он ушел в народ, и, к сожалению... вот так его, ну, исковеркали, да, вообще, и, ну, и хлещут им направо и налево. На самом деле это все не так. Для того, чтобы у нас вектор государства, об этом все говорят, Институт уполномоченных Российской Федерации, Институт уполномоченных региональных, у нас вектор ребенок всегда остается в семье. У нас единичные случаи, когда ребенок изымается. Кто хочет, тот услышит. Кто не хочет, будет также стягаться хвостом ювенальной юстиции. Это, mm-hmm. это очень популярно, на этом очень хорошо хайпануть. Но по факту, единичные случаи, когда ребенок изымается из семьи, и уверяю вас, что это тогда, когда идет угроза жизни ребенка. То, о чем говорят про планшет, все, никто вообще этим заниматься, извините,
ну,
не
да.
будет.
Спасибо.
Ну, просто нет.
Спасибо большое, Ольга Владимировна. Вас благодарю. Ольга Ярославская была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Вам бы пригодился такой сервис? Сервис еще раз решили создать короткий номер для анонимной помощи детям и родителям. Ольга Владимировна Ярославская предлагает расширить перечень, то есть сделать 124 как базой дозвона, но при этом помощь юридического, там, социальная помощь, психологическая помощь, юридическая помощь. То есть каким-то образом расширить сразу номенклатуру предлагаемых услуг. 7373-948, телефон прямого эфира. Это же, знаете, к вопросу о том, что как люди оказываются в странных, в сложных жизненных ситуациях. Вот пример Уфы сейчас. На наших глазах история разворачивается. Значит, уголовное дело возбуждено по факту незаконного лишения свободы, внимание, 16 детей. Узнали об этом благодаря тому, что мальчик один, ему удалось сбежать из дома, и он побежал жаловаться. Самое главное у него, хорошо, у него приняли эту жалобу. Приняли эту жалобу, пошли проверять, и выяснилось, что там дети в квартире заперты с возрасте с 4 до там что-то 14 лет, по-моему. Их избивали, не пускали никуда. Что еще есть? Так, доставили 14-летнего мальчика, он получил увечья в доме, находились 16 детей. Родители нарушают миграционное законодательство, к детям применялись недозволенные методы воспитания. Ну, истязали детей просто, недозволенные методы испытания, что там, голодом морили, свободы лишали, били. Медики осмотрели этих детей, и, соответственно, об этом стало известно только потому, что один ребенок рассказал. Не побоялся, во-первых, и рассказал, и убежал, и стало об этом известно. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Кто-то еще из слушателей говорил, я бы не стал звонить, нечего выносить ссор из избы. Какой ссор из избы? Ну, то есть у вас в жизни никогда не было такого, что вы испытываете момент какого-то дикого отчаяния, там, в детстве, например, у вас, даже во взрослом возрасте. И, соответственно, вы не знаете, что делать. А тут предлагают службу. Ну, то есть очень странно выглядит, когда у нас скорую вызывают просто потому, что пальчик заболел. Понимаете, и медик приезжает, а ему еще говорит, бахил наденьте, у меня ковры. То есть медиков по любому поводу можно вызывать скорой, правда? А самому позвонить, испытывая странные там сложности, как бы странные ощущения, сложности внутри себя, какие-то там трагедию человек какую-то пережил. Например, умер у него кто-то, и он не знает, что делать. Ему нужна помощь, но он не знает, что делать. Такая служба не нужна, очень странно. Ну, в смысле, если у вас болит палец, вы идете к врачу. Если у вас болит душа, почему вы не можете позвонить и считаете, что это что-то неправильное? Или почему ваш ребенок не может позвонить в какую-то службу? Иногда один разговор спасает жизнь. Такое бывает. Дети, не случайно Ольга Ярославская говорит про проблему там, травли детской. Иногда ребенок, он не знает, как об этом сказать. У него могут быть какие-то, ну, условно, там, невнимательные родители, или он не хочет беспокоить родителей, потому что родители устают. Он не может никому жаловаться, потому что тогда его будут гнобить еще больше, потому что его уже запугали. И что ему делать? А какие варианты? Появляться потом в криминальной сводке, что там мальчик был из благополучной семьи, но что-то пошло не так, его нашли в сарае. Понимаете? Почему нет? Меня, честно, меня всегда удивляло, почему люди таким относятся настолько настороженно к разным методам психологической помощи. Просто поговорить. Просто поговорить. Душа — поповское слово, говорит русский инженер. Ну, во-первых, не все в храм пойдут. И, понимаете, и иногда по телефону поговорить бывает проще. А потом уже развивать какую-то мысль. То есть это экстренная помощь, анонимная помощь экстренная, психологическая. Она же тоже нужна, почему нет? Давайте вас послушаю. Здравствуйте, алло. Коротко, пожалуйста.
Алло, добрый день, Екатерина.
Добрый день, да, Катерина.
Алло, очень много вопросов вот к таким службам, очень много.
Что?
Во-первых, кто будет разговаривать? Психологи, вы извините, большинство которых вот так как-то слушаешь, читаешь иногда, но это просто набор каких-то знаний. Ищите себя в детстве, мама била, вы будете...
Нет, но подождите, экстренная помощь и просто обычная психологическая помощь – это разные вещи. Давайте разделять. Речь идет об экстренной. Значит, люди подготовленные будут специально, чтобы оказать экстренную помощь. Вот о чем речь. 15 часов новости и продолжим.